Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Доброе утро, Евгения.
Предвосхищая вопросы, как обычно слушатели говорят, а почему у вас специалист из Высшей школы экономики говорит про военные дела? Потому что Высшая школа экономики – это не только про экономику, а это, в принципе, про все.
Высшая школа военных дел еще. Если бы она была...
Ключевое слово «пока». Да, как только, так сразу. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, в Телеграм-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Мы про воинственность Европы сегодня решили с Андреем поговорить, ну, конкретно прям с французов начать, потому что господин Макрон, видимо, пытается справиться с внутренним кризисом и как-то воодушевить народ. И поэтому все больше и больше говорит о каком-то военном потенциале, естественно. Но вообще европейцы на этой неделе, я заметила, несколько штук стали заявлять о том, что они фактически находятся в состоянии войны именно с Россией.
Ну, все то, о чем так долго говорили большевики, случилось.
Все то, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой, да.
Все идет, к сожалению, в том ключе, в котором, ну, не самым благоприятным, так скажем. Не хочу тут с утра портить настроение.
Да, ну и так испорчено уже, Андрей.
Опять своими какими-то грустными ощущениями. Но вот это европейское, дрейф вот этот европейский в сторону какой-то военной истерии и милитаризации, он, к сожалению, не спадает. И более того, набирает обороты. Вот вы сказали про воинственность Европы. Угу. Мы просто с вами, когда, опять же, да, повторюсь, мы с Евгением предварительно обсуждаем тему какую-то такую общую, и вот хотели отдельно про Францию поговорить, но, наверное, Франция все-таки ее сложно выдрать из общего европейского контекста. И вот почему вот Франция возникла у нас? Вчера же танкер задержали, угу, от этого теневого флота, но танкер, опять-таки, сам по себе, он не столь интересен, его надо рассматривать в контексте того, что уже неделя почти в Европе, да нет, с 9 сентября, как только в Польше появились непонятные вот эти беспилотники, обратите внимание, как очень четко и очень, да, целенаправленно выстраивается вся история, связанная с неизвестными беспилотниками, дронами, и при этом все так подмигивают. Но мы же с вами понимаем, кто это.
Это прям есть ощущение, что вот спланированная информационная сначала кампания, то есть спланировано, как бы есть план, сейчас он обличается в какую-то форму, прежде всего через газеты, ну, через средства массовой информации.
Не просто через СМИ, а вот... Опять-таки, да, обратить внимание, значит, эти беспилотники роями где-то летают, значит, причем не в самых пустынных частях Европы, с учетом того, что сейчас у каждого бомжа в Европе есть телефон с выходом в интернет, удивительно, что мы еще не видели ни одного нормального видео или фотографии этих дронов, которые летают у тех объектов, которые звучат вот в новостных сводках.
Кстати, тоже интересно,
и
почему.
И не, да, показали ни одного сбитого, ни одного посаженного, ни одного задержанного. То есть, ну, честно сказать, мне... Я небольшой, конечно, специалист в области работ спецслужб, но с учетом того, как вся Европа под камерами и все вот эти вот, ну, то есть отследить человека, тем более, который явно использует не очень дальнобойные какие-то системы, отследить этого человека или группу людей, мне кажется, вообще никаких проблем не возникает.
Вы думаете, что тень на плетень сознательно наводит?
Мне кажется, да, то есть вот то есть преследуется какая-то цель... Цель не, нам пока не очевидна, я имею в виду нам, как внешним наблюдателям, причем внешним даже за пределами Европы. Я подозреваю, что идет некая подготовка к каким-то решениям, которые без вот этой вот, без этого размягчения общественного мнения европейского, они бы выглядели очень непопулярными. Поэтому я подозреваю, что тут, наверное, либо повышение расходов, либо возвращение военной службы, либо прямое вовлечение европейских контингентов в войну на Украину, то есть уже без всяких ложных флагов, без этой всякой ложной скромности.
А в чем это вовлечение будет? В смысле, в людях?
Да, то есть, что они просто будут там официально под предлогом того, что... Видите, опять же, вчера произошла тоже интересная история, значит, Чернобыльская АЭС, которая уже давно не работает и вообще мало кому интересно, вчера по ней тоже якобы, значит, нанесли удар, и вот эта несчастная АЭС перешла на работу. Мне очень понравилось собственных дизель-генераторов. Ну, так она работает уже на внешних источниках уже лет 20, наверное. То есть там уже реактор давным-давно заглушен.
А про Чернобыльскую станцию, помните, тоже, по-моему, это было летом 22-го года, тоже разгон начинался. Как раз по поводу тогда контроля над ней, тогда удары были украинские демонстративно. Ну, то есть, как бы история повторяется, и вот вопрос, ради чего? Чтобы туда прийти?
Это готовится под что-то, то есть под какие-то решения, которые, ну, наверное, все равно так или иначе будут российско-украинский конфликт затрагивать.
Угу. Но хорошо, а почему, получается, не срабатывает теперь тема с пятой поправкой? С пятой статьей?
А пятая статья, она же на оборону. А если ты будешь вводить войска на Украину, то здесь пятая статья вообще не при
чем. Так они будут говорить, что мы, как это, наступаем, обороняясь.
Так они это и будут говорить. Наступаем. Ну, им же нужен повод. То есть вот эти беспилотники злобные, значит, этот теневой флот. Да, и я думаю, это еще история. Там же как, они же подвели аккуратненько к тому, что вот эти вот неизвестные беспилотники, они запускались с неких кораблей, которые стояли в Балтийском море. А это что означает? Что теперь под этой сурдинкой можно досматривать весь флот, который в Россию и из России идет, значит, находить там что-то запрещенное и по факту устраивать морскую блокаду. И, кстати, я хочу напомнить слушателям, что морская блокада, это даже с точки зрения ООН, это, в принципе, казус белли. То есть это позволяет стране, против которой вводят блокаду, это считается нападением на нее.
Так они же недавно говорили, Прибалты давно говорили, что Балтика должна быть внутренним морем НАТО. Тут шведы постоянно говорили про острова. А кто еще? Ну, вот эти вот все страны, которые вокруг находятся именно в Европейском Союзе. Ну, то есть понятно, что мне вся эта история сейчас напоминает, вот честно, помните, ничего кроме касок. Мы обсуждаем, чтобы поставить, не знаю, винтовки. Мы обсуждаем, чтобы поставки уже были осуществлены, просто проходило время для того, чтобы привыкли к этой мысли. То же самое с российскими сворованными активами. Ровно то же самое. Делалось, вот это, формировалась некая иллюзия того, что обсуждают, опасаются, чтобы другие свои деньги не забирали, какой-то консенсус ищут. А на самом деле все просто решено, но нужно было время, чтобы аудитория привыкла к этой мысли, что это как бы норм. Ну, по сути.
Ну, с беспилотниками та же история. Я думаю, тут еще чисто конъюнктурный момент. То есть под это дело, видимо, хотят выбить деньги в Европе на средства ПВО. Причем, возможно, даже средства ПВО не столько для себя, сколько в итоге для Украины. То есть у нас все плохо. Значит, вот сейчас как раз какой-то там очередной саммит в Европе проходил. Туда все с миру по нитке отправили. Вроде как, кстати, в Дании. Отправили туда контингенты какие-то со средствами перехвата беспилотников, значит, украинских военных отправили тоже в Европу обучать европейцев уже борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Ну, то есть, вот это все превращается в какой-то такой, ну, действительно в фарс. Вот. То есть, такое ощущение, что, помните, как на негодный отвлечение на негодный объект для того, чтобы под это дело реализовать какую-то более масштабную историю, чувствительную, которая, наверное, до сих пор европейским общественным мнением неприемлема вот в таком чистом виде. Нужен повод.
Так это для них они таким образом
Конечно,
работают?
Конечно, это не для нас точно. Ну, с нами-то мы все. То есть вот, мне кажется, большой ошибкой является на 4-м уже году специальной военной операции думать, что Европа нам какие-то сигналы подает. То есть все, мы уже для них... Персона нон-грата в принципе, поэтому мы можем что угодно заявлять, мы можем какие угодно доказательства предъявлять. В Европе никого это не интересует. И в этом смысле, я вот как раз вчера меня гениальная мысль посетила под вечер, даже в своем телеграм-канале про это написал, так. По поводу низов и верхов в Европе. Вот интересная история. Вот у нас есть два, как сейчас модно говорить в той же Европе, но и в России тоже, кейса. То есть есть украинский кейс и есть палестинский кейс. Так вот, интересно, что, если так совсем по-простому, вот эту вот максиму времен марксизма-ленинизма, верхи, помните, верхи не могут управлять по-новому.
Верхи не хотят?
Не хотят, не
могут. А низы не могут?
Нет,
низы
верхи,
не могут?
Нет, низы не могут, а да, верхи не хотят.
Вот.
А я вот эту вот максиму переделал на, ну, это не, как, не получилось у меня так же красиво, как у классиков, но суть в чем, что в отношении Украины и верхи, и низы в Европе примерно одинаковые мыслят. То есть у них, в принципе, некий консенсус есть, за исключением маргиналов каких-то. А вот в отношении Палестины получается, что верхи на самом деле за Израиль, в отличие от низов, которые скорее антиизраильские в этой истории. И вот интересно, что две этих истории, они в параллель идут. И вот эти беспилотники на фоне вот этой флотилии, да, в Газу пошли, и, значит, Израиль как-то вроде надо, как бы надо наказать, но при этом не наказать. И вот это вот двоемыслие европейское, с учетом того, что, значит, нас уже автоматом заклеймили, что это мы пускаем беспилотники, потом, значит, одновременно с этим ни с того ни с сего выдают этого, Германии выдают некого Владимира Зет, или Зе, который участвовал в подрыве северных потоков, угу, которого все время вывозили на Украину, он зачем-то в Польшу назад приехал. Ну, то есть, вот понимаете, для непосвященного человека это все некий набор фактов, который должен, наверное, показать, что в Европе действительно заняты делом, значит, ищут виновных и так далее. А если смотреть на ситуацию шире, попытаться над ней приподняться, мы видим, что это вот просто какие-то такие косточки бросаются, какие-то несерьезные, несолидные, то есть сбрасывается какой-то вот расходный материал для того, чтобы истинных заказчиков и истинные цели как бы прикрыть.
Почему низы и верхи в плане украинского конфликта, европейские, я так понимаю, и элиты, и, соответственно, не элиты, они как бы в консенсусе, а вот что касается Газы, вы говорите, что нет. Потому что арабская улица, ну, грубо говоря, более агрессивная, или вы говорите, в смысле, не про арабское общество, а про там, тех же самых европейцев или американцев?
Я говорю про, ну, условно говоря, простых людей, которые вот ночью сегодня устроили всякие марши, блокады в европейских городах. Стали, значит, блокировать консульство, посольство израильское.
Вы считаете, что это просто вот именно человеческое, как это, позыв человеческий они пошли реализовывать, а не просто им кто-то денежку заплатил, чтобы они пошли с, ну, плакатами?
Тут надо, наверное, тоже быть объективным. Я, что называется, этнический состав протестующих не анализировал. Угу. С учетом того, что в европейских странах, понятное дело, очень много выходцев из арабских стран, из, ну, вообще... мусульман, понятно, что они вот эту историю через свою призму как-то пропускают, и очевидно, что для значительной части европейского населения, некоренного, палестинская проблема намного ближе, чем украинская, хотя бы по вот этому давнему палестино-израильскому конфликту. Но у меня такое ощущение, что вообще частично палестинский вопрос используется европейскими хитрыми элитами, в том числе для того, чтобы канализировать какой-то гнев населения, в том числе и по украинскому вопросу. Потому что все прекрасно понимают, что с Израилем ничего не будет, что Израиль никто наказывать не будет. Ни одной санкции серьезной против Израиля не ввели и вводить не собираются. То есть вы можете себе представить, что если бы Россия, например, вела себя так же в ходе специальной военной операции и на одну даже десятую часть, как себя ведет Израиль в Палестине.
Это уже обсуждалось.
А здесь уже второй год, вот на 7 октября будет 2 года, как началась вот эта вот их кампания. А вот Израиль, это все-таки геноцид или не геноцид? А вот давайте разберемся. А вот что? А вот как? А давайте мы, ладно, сбросим отправим 5 самолетов, которые сбросят гуманитарную помощь на парашютах. Ну, то есть это все настолько вот как белыми нитками шито, с моей точки зрения, ну, какая-то вот муть. Но за счет этого, получается, стравливается вот этот протестный потенциал. Да. То есть как бы вот есть Израиль, который все прекрасно понимают, что против него ничего водить не будут, но улицы дают побузить, и вот под это дело забываются многие вопросы более серьезные, которые европейскую элиту волнуют намного больше, в частности, вот вся история с Украиной и попилом денег на Украине, и попыткой, значит, через Украину сформулировать и сформировать вот, европейский центр мировой политический.
Угу.
И надо сказать, что у них, в общем-то, получается. Да, еще последний момент, вот вы спросили по поводу того, кто выходит. Я думаю, здесь еще момент такой, что, ну, в принципе, леваков много в Европе. И, ну, вот люди левых взглядов. Я так понимаю, что вот палестинская история, она как раз левакам зашла очень хорошо. потому что там, помните, есть Арафат, вот эти арафатки все носили, да, и здесь еще некий такой вот, некая историческая есть такая история.
Преемственность.
Преемственность, да, вот, поэтому в Европе, это в принципе тема близкая, она уже много десятилетняя, поэтому тут на благодатную почву все зашло.
Но интересно, почему в отношении как раз России, в отношении, это же тоже как бы, ну, правда, интересно, сохраняется вот эта консолидация, то есть с нашей стороны же была какая-то уверенность, что вот эта токсичность, которая исходит из Брюсселя, как коллективного органа управления Европейского Союза, в конце концов самим же европейцам может надоесть, и у нас реально была надежда на то, что европейцы, обученные всяким демократическим приемом в плане донесения информации до власти, там, донесения даже не информации, а там своего негодования, это в какой-то момент сработает. А в итоге это срабатывает в плане того, чтобы действительно стравливать тот негатив, которые формируются по поводу там, политики западных стран в отношении там, России, в данном случае, палестинского вопроса. Но в нашу пользу это вообще никак не работает.
Никак. Возможно, мы просто ошибались. Мы принимали за истинную демократию манипулятивные технологии, которые в Европе называются избирательным правом там, и прочее. То есть, вот обратите внимание, замечательная страна Великобритания такая есть. Мне кажется, мы про эту тему тоже как-то упоминали в наших эфирах. Угу. Вот меняются не просто премьер-министр, а партии меняются. Вот за последние 3 года уже сколько там народу сменилось. Ну, очевидно, что курс Великобритании по отношению к Украине, он на сантиметр не изменился. Наоборот, все только ужесточается с каждым новым премьер-министром. Почему так? Ну, начнем с того, что получается вообще британская система, она, ну, наверное, не совсем демократична. Потому что премьер-министра население не выбирает. Так-то, да, угу. Как и короля. А это все некая представительная демократия. А там уже идут договорники между различными чуваками, да, которые в зависимости от того, как кто победил, первый момент. И второй момент, самый важный. И здесь, наверное, Великобритания, она является слепком того, как, в принципе, на Западе все это работает. То есть мы свято уверены, что если избрали условного Трампа, который какие-то светлые идеи несет, то, значит, вот этот замечательный корабль большой, он развернется туда, куда говорит Трамп. Ничего подобного. То есть, если мы обратим внимание, то в Европе меняются какие-то вот знаковые фигуры, то есть, условно говоря, министры, премьеры, президенты. Но реальный-то курс делает бюрократия. Условно говоря, замы, первые замы от всяких министров, директоров спецслужб и так далее, которые собаку съели на этом, которые кадровые чиновники, которые кадровые спецслужбисты, которые кадровые военные. И по факту это они. То есть этот-то может перед выборами говорить что угодно. Но по факту изменить курс вот этого бюрократического корабля очень сложно. И они имеют миллион возможностей для того, чтобы саботировать или корректировать те решения, которые к ним сверху приходят.
Что делать?
А ничего не делать, надо просто с этим жить и понимать, что есть политики, есть бюрократия. И если с политиками мы как-то договориться, наверное, можем, с отдельными, то с бюрократией мы договориться не можем. Трамп что-то пытается рыпаться, вот для чего он собрал генералов, адмиралов? Показать, что он в доме хозяин. Но я думаю, они приехали туда, на него послушали, покивали головами, разъехались, и каждый все равно продолжил заниматься своими делами.
Так, наши слушатели говорят, ну, смотрите, у культуриста, подсевшего на фарму, сначала все, конечно, тоже получается, и он даже выигрывает соревнования, а потом он становится внезапно трупом или каликой. Ну, то есть надорвутся.
Арнольд Шварценеггер не согласен, наоборот, success story. Из культуриста стал губернатором Соединенных Штатов.
Но здесь, наверное, речь идет о том, что как бы логика вот эта вот манипулятивная, приемы манипулятивные, которые срабатывали и на которые мы тоже купились объективно в свое время, она, наверное, была хороша, когда, ну, были неоспоримо там две, например, там два центра силы в мире, там Соединенные Штаты и европейцы. Считайте, это вот один центр силы последние там 35 лет. А теперь-то и подросли другие страны. Почему для них это не становится настолько токсичным, как это становится для нас, потому что если бы случилось какое-то объединение государств, которые говорят, что, простите, ваши 500 лет ушли, все, ну, условно, теперь новый мир, и вы либо подстраиваетесь, либо как бы вы на задворках истории. Но этого нету, и получается, что вся эта инерция, которая сохраняется, она в том числе и поддерживается теми, кто от этого объективно устал.
Потому что очень все просто. Деньги правят миром, и вот те страны, о которых вы говорите, они не готовы, не хотят вступать в какой-то открытый конфликт, потому что первым следствием этого будет резкое снижение собственных каких-то благ, выгод и так далее. Опять-таки, да, замечательная газета «Коммерсант», сегодняшний номер, отличная статья по поводу того, что происходит на границе Казахстана и России. В плане того, что стали фуры задерживать, там по неделе, по две стоят, потому что Казахстан, в частности, резко ужесточил осмотр грузов из Китая на предмет контрабанды именно тех подсанкционных товаров, которые именно не у Казахстана по отношению к России.
Вторичка, а вторичные вот эти вот.
Угу. Казалось бы, да, где Европа, где Казахстан, какие у них там общие интересы.
Ну да.
Зато вот товарищ президент Казахстана съездил радостно вот сейчас в ООН, там пообщался с народом, да. Европейцы там активно работают, кстати говоря, в том числе те же французы в Казахстане, очень активно спецслужбы присутствуют, французские. И не потому, что им Казахстан интересен, они с позиции Казахстана работают против России. Поэтому вот это все пока боятся и не хотят терять элиты, в первую очередь, их новых стран не хотят. А Китай чего? То есть они там, Трамп, условно говоря, публично о Китае ноги вытирает, всякими нехорошими словами древнейшую цивилизацию называет, а Китай, значит, кивает головой какие-то в ответ, якобы какие-то тоже санкции вводят, но в итоге все равно приходят на поклон, и все равно США надо торговать.
Ну, считается, что китайцы просто мыслят более глобальными категориями, чем там один избирательный цикл.
Которого у них нет по отношению, ну, имеется к главе
ввиду, государства. Нет, имеется в виду избирательный цикл, в смысле, как это принято в, там, в тех же самых, в западном мире.
А может, мы их тоже переоцениваем? Может, тоже все, может быть, тоже все в итоге упирается. Да нет, лучше я сегодня получу $10, какой-то чем буду с ним судить.
Получается, Андрей, понимаете, вот хотели про французов, а пошли в философию историческую. Получается, что мы находимся сейчас в таком времени, что, по сути, наши розовые очки, которые мы носили, они вот до сих пор разбиваются стеклами внутрь.
Ой, осталось. Вот эти вот очки, да?
Да, примерно
я
так.
Показать
чуть
очки.
Было не разбил сам Андрей, да, свои же. И получается, что, ну, как бы период осознания, пока вот мы в процессе. Потому что еще отрицание-то все равно есть. Мы постоянно надеемся, что вот есть еще кто-то, что есть еще, что за нами потянутся, что мы тоже скажем, что мы донесем. Как это? До Трампа нужно донести свою позицию. Вот до него каждый раз доносит, то Путин доносит, то Зеленский доносит, то еще кто-то. Он говорит, ты прав, и ты прав, и ты прав, и ты прав. Но это бесконечная история.
А историки будущего будут упрошать, кто же написал 2 миллиона доносов Трампу?
Да, кстати, вот точно. А еще, так, Китай не может считаться центром силы, пока не решит вопрос Тайваня. Это так, говорит Сын Чиксон?
Это так.
Оттягивают?
Да, оттягивают конец Тайваня.
Конец Тайваня оттягивают?
Ну серьезно? Да, ну вопрос-то все равно решать придется. Но пока, значит, чего-то им все мешает.
А возможно ли, чтобы нам стать просто более агрессивными? Вот учения провели, а они истерику устроили, а мы даже не бахнули.
Мы бахнули, но в учебном варианте. Про Запад можно немножко тоже поговорить, я имею в виду про учение Запада.
Да, давайте поговорим, конечно, сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим, и про французов тоже, естественно, поговорим. Но потому что так получается, что невозможно обсуждать только там учение вне контекста, задержание такого там танкера теневого флота без контекста невозможно. Поэтому опять в контекст вернемся после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Фронта тут европейская нарисовалась, пока мы как раз европейцев обсуждали. Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски королевства. Это заявление премьер-министра. Понятно, почему Бельгия отказывается. По-моему, они у них Евроклир находится, если я не ошибаюсь. Вот. Но либо это как-то красиво обставляют совершившийся факт какой-то, совершившиеся действия в смысле экспроприации российских денег, ну, либо, правда, там остались какие-то люди, которые говорят, ну, подожди, ну, так открыто воровством, ну, прям, ну, не надо заниматься.
Ну, они уже же воруют, то есть они же да. воруют проценты.
Проценты,
да.
проценты воруют, но они хотят к телу добраться, к телу долга.
Воровство к телу уже есть.
Вклада.
К телу. Во-первых, если тело, знаете, мне рассказывали историю, не помню, в эфире делился я со слушателями, но это история года 3 назад. В общем, общался я с человечком одним, который на тот момент работал в одном из крупнейших европейских банков. И, ну, у банка, среди прочего, был золотой запас пана Атамана. Ну, то есть, там какое-то было золото каких-то там инвесторов, каких-то вкладчиков. Ну, и вот, то есть, по бумагам в банке-то золото отчислилось, но у моего собеседника, он, что называется, прям свечку не держал, не заходил вот туда вот, но у него было стойкое ощущение, что золота уже нет в банке. Хотя по бумагам оно числится.
Помните сериал «Бумажный дом», если смотрели, когда в конце-то они все-таки приходят, спойлер, что там латунные слитки просто лежат, а на самом деле никаких активов-то физически не оказалось.
И вполне может быть, что с нашими-то, ну, с нашими, ну, российскими, давайте так. Не, к сожалению, это не наши с вами 300 миллиардов личных, а это наш, как бы, российский.
За отечество,
да, отечественные деньги.
За отечество, да.
Это, вполне возможно, что они уже попилены все давно-давно.
Очевидно совершенно. Да, и просто это обставляется все таким образом.
Я более чем уверен, что эти ушлые ребята уже под эти 300 миллиардов кучу всяких деривативов напечатали, перепродали их миллион раз, то есть выстроили маленькую финансовую пирамидку вокруг этих денег.
И себе в карманчик еще положили.
И все, в общем, очень хорошо на этом наживаются.
Так, разве изъятие денежных средств не является поводом для объявления войны, говорит наш слушатель? Да нет. Ну нет. Ну, более того, со стороны российского руководства, по-моему, тоже звучало, что как бы, ну, мы понимаем, что эти деньги, да, мы будем отвечать, МИД сейчас говорит, какие-то действия у нас будут ответные, но по факту есть ощущение, что мы как бы, ну, в какой-то степени смирились даже с этим, разве нет?
Ну, по каким-то отдельным ремаркам, которые представители вот этой замечательной организации, которую вы сейчас упомянули, где-то вот делились, каких-то таких закрытых, или полузакрытых площадках, в общем, как я понимаю, да, то есть, типа, биться мы как бы будем за наши деньги, но вероятность того, что мы что-то назад получим, невелика, но мы будем бороться.
А по поводу все-таки воинствующих настроений Европейского Союза, и именно вот здесь про Францию, на Франции хотелось бы акцентировать внимание. А правильно ли я понимаю, что все-таки Макрон со своими вот этими браурными заявлениями, он в большей степени еще и участвует в этой гонке за новое лидерство в Европейском Союзе, потому что, ну вот, в Германии Рейнметалл, например, там поднимается, там перспективы какие-то есть, вот, Мерц, правда, таких уж воинствующих заявлений не делает, но все-таки, а борьба за лидерство внутри же ЕС тоже существует?
Сложно оценивать действия Макрона, то есть я, честно скажу, плотно им как вот какой-то персонали не занимался, тем более у него, условно, с точки зрения внутриполитических перспектив, он уже не сможет стать президентом Франции, то есть у него задача какие-то красивые жесты делать для того, чтобы переизбраться, нету. Возникает вопрос, для чего вот этот весь, все позерство и вот эти все какие-то резкие заявления. Казалось бы, да, можно уже спокойно созерцать и делать доброе, вечное и прочее. Угу. Я подозреваю, что Макрон, он, во-первых, возможно, не самостоятельная фигура, как часто бывает, за ним какие-то есть менее публичные люди, которые и определяют политику. Это раз, как гипотеза. Два, то, что Макрон, возможно, себе пытается некий капитал заработать именно в перспективе запрыгнуть дальше. Ну, то есть, уходить ему в никуда, быть пенсионером союзного значения как-то тоже, наверное, неинтересно. Он еще молодой мужик. Угу. А вот куда-нибудь в Евросоюз прыгнуть и там заняться какими-нибудь уже европейскими делами, вот тут, наверное, да. И это не будет каким-то понижением в карьере. А он, по сути дела, же делает, занимается тем, что в конечном счете выгодно Евросоюзу, а не Франции. Так-то, если посудить. И в этом смысле его действия, они как бы какую-то логику собственную, внутреннюю, они получают.
Здесь?
Ну, да.
А какие у них мощности есть все-таки для того, чтобы встать на военные рельсы? Есть у них объективно эти мощности?
Есть у них эти мощности. И самое главное, что Франция – это все-таки ядерная держава. И более того, вот когда сейчас вот эта вся польская истерия имело место, а там же, среди прочего, туда отправили 3 французских истребителя «Рафаль». Но нюанс в том, что эти, конкретно эти машины относятся к той модификации, которая, и они из той эскадрильи прилетели, которая как раз является ядерной эскадрильей, то есть которая применяет ракеты с ядерными зарядами. Другое дело, что в Польшу они без таких ракет, естественно, и без зарядов перелетели, но это явно был такой месседж всем заинтересованным странам. Угу. И более того, ведь поляки же очень давно, еще до, даже до 22-го года, педалировали тему, а давайте-ка на нашей территории тоже размещайте ядерное оружие, но у них призывы были либо к американцам, либо к французам. Угу. И вот французский этот сценарий, он в Польше, я имею в виду французское ядерное оружие в Польше, он уже не первый год, на самом деле, муссируется. Другое дело, что французы, скорее всего, на это не пойдут, потому что, ну, это чревато, и не смысл, что они боятся там нашего удара, а это все денег стоит, это надо свое оружие, они никогда такими вещами, тем более, не занимались, вряд ли они это пересмотрят. Это первый момент. Второй момент, все-таки у французов довольно крупный военно-промышленный комплекс. То есть, да, они не выпускают многих систем самостоятельно и не разрабатывают их, но с точки зрения техники сухопутных войск, с точки зрения судостроения, с точки зрения какой-то электроники, французы, в общем-то, что-то из себя представляют, и, как и все остальные, активно, последние три года активно вкладываются в свой оборонно-промышленный комплекс в части расширения мощностей и увеличения производства.
Мне сейчас мысль в голову такая пришла по поводу вообще воинствующей Европы. И тут Орбан, кстати, делает заявление, сейчас найду его, его заявление. Орбан обвинил Брюссель в планах развязать войну. На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды Европейского Союза, пытаются ускорить вступление Украины, задействовать разные юридические ухищрения. Политика писала, что Орбан в попытках помешать вступлению Киева в ЕС может найти самых неожиданных союзников, но это про уже политическую сторону. А может быть, европейцы, видя на то, наблюдая за тем, какой объективно опыт, тяжелый, но все-таки опыт, значит, военный получает российская армия, какой опыт получает, там, объективно, украинская армия или то, что от нее осталось, какой опыт умудрились получить северные корейцы, участвуя в освобождении Курской области, а им тоже хочется. Ну, как бы тренироваться-то надо, но по факту.
Вспоминается замечательный фильм «ДМБ», первая его часть, когда вот эти три главных героя разными путями попадают в армию на срочную службу. И там один же самостоятельно пришел, который проигрался, и денег должен злодеям. И когда у него спрашивают на призывном пункте, зачем он сюда пришел, он говорит: смешные вы люди. Я хочу в армии на халяву здоровья и знаний набраться. Угу. Поэтому вот Европа хочет на халяву здоровья, ну, здоровья не знаю, но знаний точно набраться хочет, и, соответственно, грошей в карман на всей этой истории, поэтому тут не нужно, наверное, каких-то иллюзий строить. То есть вся вот эта вот риторика, посвященная защите, защите на Украине, это наш щит от орд русских, которые...
Что?
Расскажу вам интересную историю в этой связи.
Давайте.
Буквально, так сказать, практически рыба, ну, если не первой свежести, то второй точно или полуторной. То есть вот на той неделе рассказали замечательную историю. Пересказали разговор с одним восточноевропейским серьезным политиком, который не молодой, который имеет имел большой опыт дипломатической работы и сейчас занимает, ну, в элите его восточноевропейских стран очень такое не последнее место. Я просто почему такую делаю подводку, что это не какой-то горлопан, который, вот что называется, на диване газеты читает, а так подметает улицы и, соответственно, делает какие-то высокоинтеллектуальные заключение по внешней политике. Так вот, мнение этого человека, то есть, ну, опытного и авторитетного, почему он это мнение сказал, ну, не для печати, а в таком каком-то приватной какой-то такой вот беседе, он на полном серьезе уверен, и у него очень плохие предчувствия, что, значит, Россия на Украине не остановится и пойдет дальше в Европу. И, ну, то есть...
Ну, так это... они же это все говорят-то на протяжении скольких лет.
Одно дело говорить вот на телевизоре, да, то есть это все риторика, а другое дело, человек, судя по всему, реально так думает, и это страшно.
То есть они сами себя убедили в этом?
Да.
Как интересно. А для чего?
А он не объяснил. То есть для чего
Путину... Нет, не в смысле, для чего русские пойдут, они это объясняют, да, потому что России мало территории, но потому что в их логике Россия стала такой большой просто потому, что хотелось очень территорий. А защита там русскоязычных, значит, там буферной зоны, это вообще не обсуждается. А их логика-то здесь понятна. Для чего они сейчас тень на плетень наводят? Чтобы пойти, как это, по ходам на восток? Не побоюсь этого слова.
Чтобы все ресурсы... То есть, опять-таки, помните, был, опять же, польский такой, польский фильм? Польский, кстати, важно. «Ставка больше, чем жизнь».
Да.
Сериал такой, там, кстати, про спецслужбы и все такое прочее. Так вот, этот термин, он, мне кажется, сейчас очень хорошо применим, в принципе, к европейскому взгляду на всю украинскую ситуацию. То есть вопрос же не в том, что победив Украину, Россия пойдет дальше. А вопрос в том, что победа России на Украине означает поражение Евросоюза.
Конечно.
С непонятными вообще последствиями для этого блока и для конкретных чиновников, которым также придется давать ответ. Ребята, а может быть, вы вообще изначально не тем занимались? И вы столько сил положили, столько средств потратили, непонятно на что. В итоге русские все равно подняли свой флаг, условно говоря, в Киеве. Все ваши страшилки по поводу денег, там, изъятий, все вот эти огромные ресурсы, которые вы туда направили, бесконтрольно, кстати говоря, они оказались, ушли в песок и в ваши карманы. Надо бы отвечать. Поэтому они слишком много поставили на эту карту.
Угу.
Причем именно не простые люди, а вот именно элиты и чиновники, бюрократы Евросоюза и национальные.
Но они сконструировали целый мир и, соответственно, как это, не хотят, чтобы он был разрушен.
Конечно. Конечно.
То есть это даже не про, наверное, уже не про получение дивидендов от рисковых инвестиций, коими считается все-таки конфликт на Украине со стороны Запада, а это просто именно, ну, вот это вот определенное такое что-то от миссионерства немножечко. То есть они сконструировали себе определенную идею, в эту идею сами уверовали, и, соответственно, ну, когда-то уверовали, что если женщина красивая, значит, она ведьма, ее на костре надо зажечь. А вот здесь примерно то же самое.
А еще из интересных его откровений, этого человека...
Политика.
Политика, да, что Россия настолько внедрилась в страны Европы, что вот это вот то, что у них тоже модная тема, значит, российское влияние, что Россия влияет на выборы, что у России везде свои агенты, что значит мы...
Что мы хакеры сплошные.
Не хакеры, а что мы можем влиять на выборы везде, и в Восточной Европе, и на территории бывшего СССР. Но тут опять-таки не бьется, они, значит, 3 года нас душат, мы даже в лучшие времена, по их словам, всего 2% мирового ВВП занимали, а тут получается, что мы какая-то такая глобальная зловещая организация, у которой на все есть ресурсы и чьи руки протягиваются куда угодно.
Почему вот здесь тоже, вот это, знаете, как у нас урок логики? Российское влияние опасно, Россия опасна, Украина не выдержит, русские танки, не знаю, вплавь через Ла-Манш отправятся. Но то, что происходит с Европой из-за неконтролируемой миграции, это, ну, либо не считается проблемой, либо считается меньшей проблемой. Но ведь это уже переформатирует Европу, и это в том числе там, лишает их определенных денег. Но через миграционную тему вот то самое напряжение не стравливается. Оно стравливается как раз, видимо, тоже концентрируясь на теме миграции, но стравливается она через отношение к России.
Вполне может быть. Ну, во-первых, тема миграции, она для разных европейских стран, она имеет разный вес. Скажем, для Польши это около нуля или там Венгрии.
Не, мы говорим про крупные страны типа Германии, Франции.
Это да. Но там уже поезд ушел. Я помню, лет 20 назад у меня был... одногруппник француз, и мы с ним так плотно очень общались, и вот он считал, уже в начале нулевых он считал, что, наверное, во Франции в плане миграции поезд ушел, потому что доля мигрантов уже тогда была настолько большой, и потомков их, что это уже было невозможно игнорировать, это раз, и два, отыграть, условно говоря, ну, какую-то начальную позицию уже было тоже невозможно. То есть этот фактор нужно было обязательно учитывать. И, ну, кстати, опять-таки, вот мои собеседники какие-то, которые во Франции живут, они вообще считают это разговор о Макроне, что все-таки на следующем цикле во Франции придут левые к власти, но конкретно простому человеку от их прихода будет не очень хорошо, потому что они повысят налоги.
Именно левые, не правые?
Да.
Левые.
Левые. Угу. Они повысят налоги, и в том числе вот как раз на социальные программы для того, чтобы кормить вот эти многодетные семьи мигрантов, которые ничего не делают, а просто живут на пособие. То есть эта проблема конкретно во Франции, она же тоже никуда не ушла. И это на фоне деградации системы услуг государственных. То есть вот, опять же, рассказывали какие-то потрясающие истории про Францию, когда, например, чтобы... Ну, у нас вот, если квартиру продаешь, пришел там в ФНЦ, пришел там куда-то, в Росреестр, бумаги все принес, тебе за день все оформили, право собственности переходит. Там же для того, чтобы тебя вот где-то записали, вписали в какие-то там бухгалтерские книги домовые, полгода должно пройти. Или, например, человек продал квартиру уже 5 лет назад во Франции, до сих пор ему приходят налоги за нее, и все попытки объяснить, что он уже не владелец, ни к чему не приводит. Даже нанимал специального человека из бывших налоговиков, чтобы как-то вопрос решить, не помогает. То есть вот такая французская бюрократия.
Угу. А, так, здесь есть еще от нашего слушателя сейчас вопрос. Так, это все бельгийцы бьются по поводу гарантии. То есть кто возьмет на себя ответственность? Кто
поставит
свою подпись под тем, что российские деньги будут сворованы? Вот. А если подпись поставить, мне кажется, это будут исчезающие чернила, честно говоря. Так, мигранты пойдут во власть в ближайшие годы во Франции. Это неизбежно, это их тоже переформатирует. И тогда каким будет отношение к российско-украинскому конфликту?
Я думаю, ничего не поменяется.
Ничего не поменяется. Это генеральная линия все равно,
мигрантам, да? Честно сказать, до украинского конфликта, до фонаря. То есть я думаю, что как раз корректировка будет отношений Франции с как раз вот странами Африки,
с бывшими
Ближнего
колониями.
Востока. А тут-то чего? Тут для мигрантов никакой или их представителей никакой какой-то прямой угрозы нету.
Кто такие левые? Ле Пен, она в тюрьме.
А Ле Пен не левая.
Она правая, она же вообще, да, она правая, точно. 7373-248, телефон прямого эфира. А так, здесь есть вопросы еще.
Кстати, да, у Орбана на столе злобные какие-то документы, а вот у нас на столе как раз контакты СМС-портала. То есть у нас на столе только доброе и вечное.
У нас только, да, мы, более того, мы все ваши сообщения по темам, естественно, читаем. Есть, сейчас скажу, Европейский Союз все равно же развалится, агония очевидна, только вопрос, утянут ли они всех остальных за собой. Вот где опасность, говорит наш слушатель.
Опять-таки, это все гниение, это может идти десятилетиями, это же не завтра произойдет. Это раз, и два, да, действительно, воронка, как вот, ну, как известно, когда корабль тонет, особенно большой, надо подальше отплывать, чтобы воронка не затянула. А мы рядом с этой воронкой, к сожалению.
Слушатель наш говорит, можете ли вы сравнить текущий период в истории, хотя кажется, что время сильно ускорилось, с каким-то периодом прошлого, чтобы хотя бы понимать расстановку сил?
Ну, наверное, Крымская война. 1700... Дело не в географии. 1751-56.
Угу. Почему?
А потому что против нас Европа ополчилась, кто напрямую, кто косвенно, и мы воевали с коалицией европейских стран и примкнувшей к ним Турции, и при этом даже те страны, которые напрямую с нами не воевали, из европейских, но довольно мощных, они, в общем-то, занимали к нам неблагожелательный нейтралитет, и мы должны были учитывать возможность войны с Австрией на тот момент.
А сейчас?
А сейчас против нас тоже вся Европа выступает. Мир поменялся, конечно, он тогда был европоцентричен в XIX веке, сейчас, конечно, такого нет, и понятно, что каждая историческая эпоха, она уникальна, и такие сравнения, они очень, в общем, наверное, примитивизируют какой-то контекст, но мне кажется, да, вот XIX век, может быть, наполеоновские войны, когда мы, по факту, ну, у нас был союзник Великобритания, но он был далеко, и хотя деньгами нам оружием помогали, но все-таки нам пришлось действительно самим вот первые эти полгода или год мы фактически самостоятельно воевали против всей Европы.
Слушатель говорит, когда ты считал, что демонстрация испытаний, например, ядерного оружия, это была демонстрация силы, и это реально всех пугало. На этом фоне заключались даже всякие документы, по которым мы живем до сих пор. Почему европейцы перестали быть пуганными? Или мы их не пугаем?
Да дело не в этом. Во-первых, люди, которые подписывали те документы, о которых слушатель говорит, они своими глазами видели войну и знали, что это такое. Это
да, раз. Вторую мировую, совершенно верно.
Это первый момент. Второй момент. Мы взрывали, и американцы, и прочие, не потому что они кому-то хотели месседж послать, а эти взрывы носили, в первую очередь, практический характер, потому что отрабатывались показатели, характеристики ядерного оружия. Сейчас, в общем-то, благодаря компьютерам большую часть работ можно моделировать. Тем более, как мы, кажется, на одной из эфиров тоже обсуждали тематику эту. С физикой процесса-то все понятно. То есть взрывать ради взрыва уже никому не интересно. Угу. То есть можно оттачивать какие-то отдельные элементы ядерного оружия за счет субкритических взрывов, за счет какого-то действительно компьютерного моделирования. Поэтому нет, как говорится, взрывов, нет и мультиков, поэтому... Страх вот этот вот, что это может действительно взорваться. Ну, у нас последний же взрыв, когда был в Советском Союзе в 90-м году, сколько лет тоже прошло.
36 почти?
Да.
А, так, был здесь вопрос по поводу... Сейчас найду вопрос. А, вот по поводу Венгрии был вопрос. А, Орбан все-таки намекает на то, что он как будто бы фронда, но играет за себя. А если все-таки венгров кинут, не получится ли так, что сербы ждут нашей помощи? Может быть, венгры будут каким-то образом подмигивать? Или же это опять наши иллюзии, говорит слушатель?
Я думаю, это наши иллюзии. Да. Никакие сербы, никакие венгры от нас ничего не ждут, они все равно в Европе, то есть какие-то плюшки, которые мы им там даем, ну, в общем-то, неплохо, но сильно из-за нас вот эти, опять-таки, да, ну, что говорить, Орбан там что угодно на столе держит, только вот не наши контакты, говорит Москва, вот если бы держал, тогда был бы хороший парень.
Это правда.
А так все, что остальное он держит, нам неинтересно.
У нас есть программа «Умные парни», да.
Он не умный парень пока что. Так вот, он же ни одного пакета евросанкций против России же не заблокировал. То есть он что-то там торговался, что-то себе выторговывал, но вот так вот, чтобы принципиально сказал, ребят, ну я вообще против войны, не было же ничего.
Слушатель наш говорит, весь фронт задается вопросом, почему мы не ликвидируем Зеленского. А что-то изменится? Ну вот правда.
Да ничего не изменится. Более того, зачем
не делать на нем-то из держится
него, зачем все. Из него делать икону?
Да.
Он же сразу попадет, возглавит небесную сотню.
Мне кажется просто, что это большая иллюзия думать, что именно вся вот эта история держится на Зеленском. Вообще нет.
Ну, вообще. Я понимаю логику фронта, хотя, я думаю, тоже так немножко.
Ну, литература, это как, когда пабликов почитали люди, да.
People все. Say.
Да, people say, точно.
Значит, ну, хорошо, вот уничтожили его. То есть, я так по логике в том, что если его убьешь, значит, остальные будут бояться и...
Фронт посыпется. Это я слышал тоже такое. Зеленского убить, фронт посыпется.
А не факт.
Это вообще не факт. Ну, вообще не факт. Потому что это же целая... Как это? Это же тоже целая идеология. Ну, вот то, во что превратилась Украина, это не Зеленский все придумал. Правда.
Он, репрессивный конечно, аппарат работает, он же не Зеленский там гонит всех и не контролирует. Но придет на его место Залужный, и что поменяется?
Ничего не поменяется.
Вот и все.
Так, имеет ли смысл задавать вопрос, где слабое место у европейцев? Кажется, что они заигрались и вообще вступили на тупиковую ветвь эволюции, как политической, так, может быть, и жизненной, со своей неолиберальной повесточкой, но держатся?
Ну, слабых мест, наверное, у всех много. И тут, наверное, это отдельный разговор, то есть вот за последние там минуты, которые у нас от эфира остались, бессмысленно это обсуждать. Да. Но запас прочности у них все равно большой, то есть не стоит их недооценивать.
Запас прочности?
Да, у европейцев. Он еще есть.
И как бы, как это, пояса могут еще затянуть для того, чтобы...
Да, то есть пояса могут затянуть, и, как мы видим, люди, население, даже если они внутренне согласны с теми или иными решениями, они все равно не прут. Против решения партии правительства брюссельского.
Нужно начинать поставлять оружие и ракеты Кубе, Венесуэле, Северной Корее, Хуситам и так далее. Нам самим ракеты нужны.
Это раз. Во-вторых, готов ли слушатель из своего кармана оплачивать эти поставки?
Вот. Ключевой вопрос. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.